Это «Медуза».
Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на «Медузе», на YouTube-канале «Медузы» в первую очередь, также на самой «Медузе» в приложении, на сайте и на подкаст-платформах. Там аудиоверсия, хотя в случае с «Медузой» и с приложением все интересно, потому что так-то это вроде ссылка на YouTube, но если блокировки, если у вас отключили интернет, то автоматически приложение перейдет в режим, когда это будет воспроизводиться с нашего внутреннего плеера. Так что все очень удобно. Если вы еще не поставили, поставьте, пожалуйста, тем более, что в России сейчас проблемы с App Store. Немножко позже про это подробнее поговорим. Лайки, подписки, комментарии и особенно спонсорство приветствуются. Меня, как всегда, зовут Владислав Горин. Мы говорим с журналистом из Крыма Антоном Мяснянко. Привет.
Привет, Влад.
Логично поговорить с человеком, который в Крыму долго жил, который Крымом занимается по работе, который следит за тем, что там происходит, собственно, о том, что в Крыме творится, потому что творится масса всего плохого. Про причины можно чуть позже, но первый вопрос. То, что сейчас в Крыму, это катастрофа, на твой взгляд?
Мне кажется, что пока что это нельзя назвать катастрофой, но, к сожалению, если все будет продолжаться таким темпом, да, вот именно в таком же стиле, в таком же направлении, то это может обернуться какими-то большими катастрофическими последствиями, да, настоящей социальной катастрофой, потому что у людей элементарно не будет продовольствия, не будет воды, не будет возможности вызвать скорую помощь, потому что бензин может закончиться, и машина экстренных служб, и, в общем, тогда действительно Крым окажется, ну вот, в по-настоящему катастрофическом положении. Пока, я думаю, что мы еще не в этой стадии, но мы близко к тому.
Про то, с чем проблемы, предлагаю подробнее поговорить, но сперва нужна вводная. Почему все это происходит? Из-за войны все это происходит, которая началась в 2014-м, и одним из эпизодов этой войны является, собственно, аннексия Крыма. Ну и с 2022 года особенно интенсивно. Хотя нет, особенно интенсивно с весны 2026 этого года, поскольку Украина наносит удары по Крыму и около, нацеленные на его инфраструктуру и логистику. В последней декаде июня президент Зеленский заявил, что эта операция — часть принуждения Путина к миру, к мирному соглашению. И логика Украины в том, что угроза утраты контроля Российской Федерации над Крымом сделает Кремль более сговорчивым, менее бескомпромиссным, что ли. Заявление того же рода, что у Зеленского. Происходит изоляция Крыма дронами и выглядит так, что в ближайшее время Крым превратится в остров. Это уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. И вот еще, что говорил командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди, многим известный как Мадьяр, это его позывной. Лексика у него такая, которая присуща участникам этого конфликта с обеих сторон. Ну, в общем, общая логика высказываний Бровди в том, что Крым — это тоже, да, ключ к соглашению. Кроме того, Крым является российским военным плацдармом. Это не должно так быть. Цитаты. «Москва и бункерный дед до последнего будут держаться за Крым как за главный трофей войны, даже в режиме остров». Рецепт борща от свободолюбивой украинской птицы. Полный ПВО-пад, дырявление остатков флота, остановка теневого, тоже флота, тотальные ресурсные и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и так далее. Крым положит Москву, это точка психологического излома, игла Кощея, сухоребрика, не знаю, что имеется в виду, у нас под носом спрятано. Все диктатуры разрушаются внезапно, вспомните любой пример. Сегодня Крым московский ложится, чемодан без ручки, тяжелая ноша. Ну и так далее. В 2026 году, вот до такой политики, которую можем вслед за украинским политиками называть превращением Крыма в остров. Какие были сложности, начиная с 2022 года?
Были сложности и политические у жителей Крыма, да, и сложности летом 2022 года, да, начались уже сложности, связанные с тем, что первые пролеты начались по территории Крыма, да. Что касается первого пункта, да, политических сложностей, в Крыму, естественно, и оставалось, и сейчас остается очень много людей, которые не признают Крым российской территории, да, которые считают аннексию незаконной, законной, которые являются гражданами Украины, да, и считают, что Крым должен вернуться в свою законную международную юрисдикцию. И давление со стороны российских властей, со стороны силовых структур России на таких людей продолжалось с 2014 года. Но вот когда начался полномасштабный конфликт в феврале 2022 года, это давление еще больше усилилось. И вот Мемориал приводил статистику, да, ОВД-инфо. В общем, Крым долгое время оставался лидером, не знаю, как сейчас, но вот на протяжении там 23-24 года Крым был лидером из всех российских регионов, из оккупированных Россией территорий по количеству дел за дискредитацию армии, по всем вот этим вот политическим статьям. То есть, понятное дело, что давление на людей в Крыму очень увеличилось, да, потому что российская оккупационная власть, конечно, не могла допустить, чтобы люди продолжали поддерживать Украину, да, в ситуации, когда Россия так вот уже полномасштабно на Украину напала. Что касается вопросов безопасности. Первые прилеты начались в июле, если мне не изменяет память, 2022 года. Был удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Тогда это было только такое легкое повреждение крыши. Потом впоследствии был удар ракетой. И здание штаба флота оказалось полностью разрушено. И действительно, жители Крыма ощутили в полной мере, что они тоже вовлечены в эту войну. Да, и причем, если люди, которые, опять же, были антивоенно настроены, да, которые поддерживали Украину, которые понимали, что война — это катастрофа и ужасное преступление, ну вот они с первого дня проживали весь этот кошмар и ужас, но вот в июле 2022 года и в последующие два года это стали чувствовать люди, которым все нравилось, которых все устраивало, которые считали, что вот мы сейчас додавим этот нацистский бандеровский режим в Киеве, проведем парад победы, и, значит, вот Россия будет сильной, и будет, значит, вот простираться там от Камчатки до Днепра. И вот они почувствовали, да, что что-то случилось, да, что-то пошло не так. И, ну, это важно было, да, потому что после этого немножечко у людей мозги стали становиться на место, да, то есть у кого-то, наоборот, произошло еще больше такая мобилизация вокруг лидера, да, сказали, вот они по нам бьют, они негодяи, я имею в виду украинская армия, да, давайте сплотимся вокруг нашего лидера, но были люди, которые действительно поняли, что что-то идет не так, да, что то, что творится в Крыму по инициативе Владимира Путина, это недопустимо, это преступление. Вот благодаря украинским ударам это то, что вот происходило 23, 24, 25 год, ну вот вплоть до года нынешнего.
В самом начале я сказал, но нужно проговорить подробней. Прямо сейчас у пользователей в России есть проблемы с доступом к App Store, и даже у пользователей Android есть отдельные проблемы с доступом к Google Play. Что это значит? Скорее всего, что российские власти не просто обиделись на то, что большие корпорации убрали из своих магазинов приложений Messenger Max, а что это целенаправленная политика, которая нацелена на то, чтобы изолировать российских пользователей от большого интернета. Если вы не хотите, чтобы это коснулось вас, прямо сейчас скачайте, пожалуйста, приложение Медузы и в App Store, и в Google Play. Оно есть и все еще доступно, даже несмотря на перебои. Скачайте и пользуйтесь. Мало того, что оно очень удобное, оно умеет обходить блокировки и позволит вам получать информацию и оценки, даже слушать и смотреть подкаст, которые не диктуются государственной политикой Российской Федерации. Мы все-таки независимое издание, независимое от любого государства. В этом есть ценность, и судя по тому, что вы смотрите этот ролик, вы понимаете, что эта ценность довольно значительная. Еще раз, не ленитесь, пожалуйста, не откладывайте на потом. Проблемы есть, уже прозвенели все необходимые звоночки тревожные, поэтому пора нажать на кнопочку «Скачать приложение Медузы» и наслаждаться. Что сейчас самая большая беда в Крыму? Кажется, нужно самому себе на этот вопрос ответить: свет, электричество.
Свет, да, в первую очередь это свет, но даже в некоторых районах Крыма даже большей проблемой, чем отсутствие электричества, является отсутствие воды. Потому что, ну, вот в северных районах Крыма, да, в степном Крыму, где вода тоже подвязана на электричество, потому что работают электрические насосы, и когда начались перебои с энергоснабжением, начались и перебои с поставками воды. И в жаркий летний день, да, в степном Крыму, где температура доходит до 40 градусов, остаться без воды, ну, вот это уже как раз близко катастрофе, да, и проблему пытаются решать оккупационные местные власти, но не очень успешно. Подключаются к решению проблемы волонтеры, которые за свои деньги привозят воду в канистрах на север Крыма, раздают жителям сел. Ну, вот это вот для жителей Северного Крыма проблема самая острая. Ну, вот отсутствие электричества, да, и как следствие отсутствие воды. Что касается других регионов Крыма, там действительно свет в первую очередь, потому что ограничения есть везде по всему Крыму, графики разные, бывают графики 3 через 3, вот как в Севастополе, есть в некоторых городах там 2 через 4, 2 через 6, и, конечно, людям от этого очень непросто, да, потому что и технику не зарядить, кондиционер не включить, ничего не помыть, не постирать, и портятся продукты в холодильнике. Ну, в общем, вот одно цепляется за другое. Так что вот, да, свет, вода – главные проблемы. Все остальное – это уже следствие.
Ну, еще не только продукты испортятся в холодильнике, ты их не купишь, потому что в магазине они тоже портятся, и лекарства, не те, которые связаны с хранением в холоде и с цепочкой холодовой, когда их доставляют в аптеки, тоже придут в негодность. Например, то, что касается диабета, да, например, инсулин, ничего хорошего в этом нет. На «Медузе» есть большой разборный материал про свет, и коллеги сделали анализ по спутниковым снимкам освещенности Крыма. Я себе позволю обширную цитату. Это очень хороший текст. Всем рекомендую прочесть целиком. Но вот самое любопытное, на мой скромный взгляд. Что мы узнали из спутниковых снимков ночного Крыма? Главный вывод звучит так. Общая освещенность Крыма в конце июня упала в 5 раз по сравнению с нормой и до сих пор не восстановилась. И это еще до удара по Балаклавской ТЭС. Небольшой размер полуострова, разветвленная система подстанций и централизованное управление позволяют назначенным Россией властям перебрасывать существующие мощности на любые направления. Это означает, что чиновники по сути решают, кто пострадает от отключений больше, а кто меньше. И пространственный анализ спутниковых снимков показывает, что далеко не все муниципалитеты аннексированного региона пострадали одинаково. Например, освещенность Севастополя и Симферополя даже на пике не падала ниже половины от нормальных значений, в то время как в Керчи и Саках свет пропадал всерьез до 20% от нормы и надолго. Преимущественно сельский Белогорский район, где есть всего один город и 8 десятков сел из-за отключений, вообще фактически исчез с ночных снимков. В целом, за исключением Симферополя и Алушты, серьезно пострадали абсолютно все муниципалитеты, но особенно сильно центр и север. Хотя на территории Крыма есть более 20 генерирующих электростанций, вся энергосистема полуострова фактически стоит на 3 китах – Балаклавской и Таврической ТЭС, теплоэлектростанциях, которые работают на природном газе, и подводном кабеле Кубань-Крым. Эти основные 3 источника дополняются небольшими ТЭЦ, ветряками и солнечными электростанциями. На фоне уже существующего кризиса электроснабжения в Крыму, который виден из космоса, вывод из строя Балаклавской ТЭС может привести к полноценной гуманитарной катастрофе на полуострове. Ну, в общем, коллеги достаточно деликатно пишут про гуманитарную катастрофу. Хочется про это подробнее, потому что многие в Крым приезжали отдыхать и не очень, может быть, понимают, что это место, за исключением южного берега, похожего по климату на Италию, на вот такое Средиземноморье настоящее, мало приспособленное для жизни. Вот эта степь, она без воды, без электричества, без современной индустриальной цивилизации довольно быстро высыхает, выгорает, высаливается. В общем, как может выглядеть катастрофа и что уже заметно в Армянске и вот там на севере?
То, о чем мы уже сказали, да, отсутствие воды, отсутствие электричества на севере Крыма, это действительно запускает очень опасную цепочку, потому что и лекарства, да, и действительно медицинское обслуживание сразу же проседает. Ну и кроме того, не стоит забывать, что бизнес остается без работы, да, потому что магазины закрываются, потому что у них нет возможности работать, у них не работают холодильники, у них не работают кассы, соответственно, магазины не работают, да, люди отправляются в там, отпуск за свой счет, соответственно, заведение общепита, та же самая ситуация, продукты портятся, владельцу выгоднее просто все это закрыть, и в итоге ко всем вот этим вот проблемам добавляется вот этот вот снежный ком нарастает, что люди просто еще остаются без средств для существования. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, и это тоже может вызвать какие-то очень, ну, мне кажется, большие серьезные социальные потрясения в Крыму, да, потому что, ну, помимо того, что, да, у тебя полуостров, такой чемодан без ручки, где нет воды, где нет света, который ты никак не можешь использовать в качестве плацдарма, так там еще 2,5 миллиона недовольных людей, которые вот всем этим, всему этому далеко не рады. Поэтому вот этот вот косвенный эффект, которого достигает украинское командование, да, вот, он, конечно, приводит там, к большим проблемам у людей, но и делает, да, Крым все менее удобной территорией для российской армии. И могу продолжить тему в плане туризма, да, потому что вот мы немножко про север говорили, могу переключиться на юг Крыма, да, на южный берег Крыма, на западное побережье, где курорт Евпатории находится, да. Там тоже проблемы, вызванные отсутствием туристов, запускают очень опасную цепочку, потому что тоже в очень большой степени крымские жители, да, ориентированы на туристический бизнес. Очень большая доля населения так или иначе в нем задействована, да, или непосредственно оказание туристических услуг, гостиничных, или там тоже заведение общепита, и тоже все эти люди фактически остаются без заработка, да, потому что если раньше было так, что там за 3-4 месяца сезона люди зарабатывали себе денег на год вперед, и потом могли, в принципе, спокойно на эту подушку жить. В этом году этой подушки не будет, потому что люди не приехали, и заработать не на чем, да, и помимо вот этих убытков, которые люди терпят сейчас, да, там, закрывая рестораны, да, закрывая магазины, они остаются и без вот этого накопленного капитала, что тоже, ну, еще скажется, да, может быть, чуть-чуть позже, и тоже будет каким-то очень заметным следствием вот происходящей сейчас ситуации.
Какие стратегии выживания? На что люди рассчитывают, что делают сами? Ну, то есть, наверное, можно рассчитывать на то, что власти как-то помогут, но... ну, рассчитывать лучше на себя, вот.
Да, действительно, по поводу помощи со стороны властей, это и смешно, и грустно, потому что, ну, по-моему, в Джанкойском районе выплачивают что-то по 10 или 15 тысяч рублей, но это ни о чем, потому что, да, там, при ценах на бензин, который в Крыму, этих денег там хватает на несколько там, дней работы генератора. Вот, чтобы, например, у тебя дома или у тебя в магазине, в твоем маленьком магазинчике, да, который кормит жителей этого села, был свет. Соответственно, это ни о чем. И более того, для того, чтобы получить эту маленькую выплату, мужчинам приходится идти в военкомат и вставать на учет. Или, ну вот, сверять свои учетные документы. Вот, это, конечно, прекрасная стратегия оккупационных властей, что, понятное дело, вызывает, не вызывает у людей ничего, кроме раздражения. Что касается стратегии выживания, действительно люди рассчитывают на себя, кто может, у кого есть возможность уехать с полуострова, это делают, если, например, работа удаленная, да, ты не привязан к конкретному месту, ты можешь там трудиться где-то, живя на материке или за границей, да, я имею в виду там, российские регионы, да, или зарубежье, то люди уезжают. Соответственно, если есть какие-то родственники, да, тоже кто может приютить где-то в другом месте, тоже люди уезжают. Это хорошая стратегия, всем советую, у кого есть такая возможность, потому что легкой жизни в Крыму не будет в ближайшее время точно. Помимо этого, люди запасаются водой, запасаются продовольствием, да, потому что, ну, такого острого продовольственного кризиса пока что не наступило, люди, ну, не голодают, да, продукты появляются в магазинах, естественно, цены на них очень сильно вырастают, да, из-за повышенного спроса, да, из-за низкого объема поставок, из-за выросшего просто до сумасшедших размеров цен на топливо. Так что, да, вот люди запасы делают и снимают наличку, да, потому что проблема с банками, проблема с банкоматами, банкоматы не работают, надежнее все это иметь у себя вот в таком виде. Ну и вообще, как бы не строят планы, да, а перешли, ну и психологически, да, и вот чисто уже в каком-то таком практическом плане люди, с которыми я разговариваю, да, с которыми общаюсь, они переходят, ну вот на такой режим выживания, да, то есть они понимают, что сейчас трудно, будет еще труднее, и поэтому ничего такого сверхнового, да, грандиозного планировать не стоит. Надо сейчас пережить вот этот непростой период, поэтому надо вот там чем-то запасаться и как-то вот жить довольно экономно, чтобы там денег, да, ресурсов хватило на то, что нас ждет в ближайший месяц.
Электричество по часам, интернет тоже с перебоями по понятным причинам. Про топливный кризис. Как я себе это представляю, буду рад, если ты поправишь или дополнишь. Ну, в общем-то, есть бензин. Если в очереди постоять на заправке, то с лимитом ты себе зальешь. Можешь встать в конец очереди, подъехать еще раз ее, подождать и залить снова. По лимиту в ближайшее время обещают, что будут заправки, где будет свободная цена, но, ну, то есть дорого, но в свободном доступе рыночек порешает. Сложность связана с тем, что есть табу на перевозку топлива железной дорогой через Крымский мост. Это можно было бы сделать, но Украина охотится за такого рода целями, и Крымский мост является целью. Кроме того, было Украиной нарушено из ударов снабжение морем. Там пытались паромами возить, в общем, через портовую инфраструктуру. Не паромами, ну, в общем, да, по морем возить топливо. Но основной источник снабжения топливом – это трасса вдоль Азовского моря по оккупированным территориям, которая, многие видели эти кадры, простреливается. Это средний тыл, и Хорнеты, и другие беспилотники, в том числе с искусственным интеллектом, наносят эти удары. Не все бензовозы, не все грузовики горят, часть проезжает, и таким образом обеспечивается снабжение. Ну, то есть ничего хорошего, но не ужас-ужас. Я себе так это представляю. Как представляешь себе это ты по результатам, в том числе, разговоров с крымчанами?
Ну, смотри, то, что бензин есть в свободной продаже, это не совсем так. Бензин в некоторых регионах, да, и в Крыму, и в Севастополе продается по QR-кодам. То есть в государственном мессенджере Макс выдаются специальные QR-коды, которые можно отловить. Там в течение минуты они заканчиваются. Вот, и по этому QR-коду можно заправить там 20 литров топлива. И такой QR-код выдается на неделю. Ну, то есть в следующий раз в распределении ты можешь участвовать только через неделю.
Прости, мне казалось, что там они прошли это, и что можно в очереди постоять, что в живую очередь превратилась.
Становится ситуация то лучше, то хуже. Вот сейчас там последнее, что было вчера в Севастополе, сообщение, что в свободной продаже топлива снова не будет. Снова только те, у кого есть QR-коды. Вот, поэтому ситуация меняется, да, видимо, как раз зависит от того, сколько топлива удается вот провести неповрежденным, да, через вот те пути снабжения, о которых ты упомянул. Вот, если больше привозят, да, то тогда, соответственно, можно просто постоять в очереди и действительно заправиться. Если нет, то только по QR-кодам. И вот совсем недавно была такая ситуация, и не факт, что она не повторится снова, когда оккупационные чиновники Аксенов и Развожаев сообщали о том, что не будет никакой продажи топлива частным лицам и юридическим лицам. Да? Весь бензин, который попал на полуостров, он будет распределен только между компаниями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и автомобилями экстренных служб. Вот уже пару раз такое было, это может повториться в любой момент, потому что, опять же, если подобьют больше бензовозов, да, которые везут в топливо Крым, да, соответственно, меньше топлива доедет, и ситуация может ухудшиться. И вот там, насколько это кошмар или кошмар-кошмар, да, ну вот сложно судить. Люди, конечно, ко всему приспосабливаются, ко всему привыкают, да, вот новая реальность в том, что ты просто так уже ради удовольствия, да, или ради комфорта на автомобиле куда-то можешь поехать, вот это постепенно уже уходит пока что в прошлое, да, люди пользуются машиной только когда очень необходимо куда-то поехать. Вот, если, ну, там, да, куда-то ребенка отвезти, да, в больницу обратиться, там срочно работу надо, просто так люди на машинах не ездят, все берегут бензин, и дороги очистились, природа очистилась, в общем, вот такое следствие, да, вот происходящей ситуации.
Про заработки и про работу. Ты про это сказал, говоря про тех, кто занят в туристической индустрии. Понятно, что несколько месяцев весь год кормят, и этот год плох не только тем, что сейчас есть провал, даже при стойкости, которая свойственна восточным славянам, включая и россиян, и украинцев, поехать на отпуск туда, где ужас, провести на отдых там время. Это уже не очень работает, существенный спад. Тут все понятно, но кроме того, есть промышленность на полуострове, есть сведения, что и металлурги, и химия, и крупное производство продовольствия, у них проблемы из-за отключения электричества, из-за того, что мы описывали выше. Кроме того, сельское хозяйство, на примере виноградарства и виноделия, это тоже можно видеть. Forbes не так давно писал про, и они поговорили с виноделами, как все это выглядит, что раз нет топлива на то, чтобы убрать, нет электричества на то, чтобы запустить производственную линию, и ты еще думаешь, что когда ты все это соберешь и сделаешь вино, у тебя будут проблемы со снабжением с материка бутылками и пробками, да не надо. Можно проще оставить на лозе, пусть эта ягода заизюмится, и птицы будут всю зиму есть изюм с ветки. Ну, в общем, ничего хорошего. Насколько ощутимо это уже, насколько люди уже ощутили на себе, на своих заработках, на количестве рабочих мест, вот это все?
Ну вот о каких-то массовых сокращениях пока я не слышал, по крайней мере, но людей отправляют в отпуск за свой счет. Вот это действительно происходило, и средние предприятия, да, и крупные предприятия, и, конечно, мелкий бизнес, которому, ну, сложнее всего, наверное, приходится в этой ситуации, да, потому что, ну, вот там закрылся ресторан, который работал там и для туристов, и для местных, да, но это не то, только проблема в том, что люди теперь негде есть, да, и это там от 20 до 40 человек, которые действительно остались без заработка. Вот, и действительно, вот это уже проблема ощущается. Дойдет ли дело до каких-то массовых сокращений, я не знаю, вряд ли. Думаю, что будут, ну, как бы держаться до последнего, в том числе и для того, чтобы, ну, стараться создавать какую-то более-менее благополучную картинку, да, хотя она совсем не благополучная. Но вот думаю, что пока вот людям нужно дальше быть готовыми к тому, что просто их будут отправлять вот в отпуск за свой счет, без зарплаты, они будут как-то выживать как могут.
Ты уже немножко про это сказал, что люди, которые по той самой довольно известной присказке «хоть камни с неба, но мы теперь с Россией», те, кто раньше это говорил, есть те, кто поменял свою точку зрения, кто полагает, что ну нет, это зашло слишком далеко, мы на это не договаривались.
Ну вот, понимаешь, тут людям всегда сложно признавать свои ошибки. Да? И поэтому те, кто активно поддерживал и аннексию в 2014 году, да, и те, кто, ну, говорил, что, в принципе, война полномасштабная, которая началась в 2022 году, да, это, конечно, плохо, но вот у Путина не было другого выбора, мы потому что вот напали, потому что иначе напали бы на нас. Они сейчас, даже если изменили свою позицию, они об этом громко не говорят. Ну, потому что, во-первых, ну, как бы стыдно в этом признаться кому-то, да, во-вторых, если ты по-прежнему находишься в поле действия российских правоохранительных органов, это просто опасно, элементарно. Это вот я про публичную позицию говорю. В частных разговорах люди говорят, что действительно война ни к чему хорошему не привела, что она нам не была нужна. Вот. И это действительно очень сильно противоречит тому, что было в 22-м году, когда в Крыму очень много людей, вот заряженных вот этой пропагандой, да, говорили, что ну вот так надо, все правильно Путин делает, в Кремле виднее. И, значит, вот мы сейчас всех победим. Сейчас настроения, конечно, на полуострове меняются, и это заметно, ну, наверное, всем, кто так или иначе с людьми в Крыму общается, да, уже, мне кажется, из тех, кто рад войне, да, искренне, ну, таких уже не осталось, наверное, никого, да, или их осталось очень-очень мало, которые вот по каким-то своим соображениям, да, продолжают считать, что все идет по плану, да, и что война действительно была необходима, неизбежна, и что Кремль по-прежнему все делает правильно.
А ты встречал изменения настроений в обратную сторону? Я, моделируем ситуацию, против оккупации, я был гражданином Украины и хочу им оставаться, меня никто не спрашивал, референдум 2014 года дутый и все такое, но сейчас, после 2022 года, там и Подоляк говорил про то, что мы войдем в Крым и будем всех жестко наказывать, а вы как хотели. И Броуди говорит что-нибудь типа «Нехрен было лезть в наш Крым, езжайте за Урал». Но я-то понимаю, что если украинский солдат сюда придет, мало кто будет разбираться. И как ты докажешь, что ты протестовал против путинского режима? Ну, я не самоубийца. Я, может, и не протестовал. Это никак ты не продемонстрируешь. И нет, спасибо. Кажется, даже путинский режим мне предоставляет больше безопасности, чем непредсказуемые действия Украины. Вот такого изменения, такие изменения ты наблюдал, такого рода трансформации?
Нет, я не наблюдал, но я не исключаю, что у кого-то могут работать рассуждения в эту сторону, да, и мы сейчас должны разделять людей, которые являются там легитимными жителями Крыма, да, которые жили в Крыму до 2014 года, являются гражданами Украины, ну или там пусть гражданами России, но которые на законных основаниях находились в Крыму до 2014 года, и те, кто переехал в Крым, а таких очень много, около 800, что ли, тысяч человек насчитали, я помню, в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали цифру, что-то около 800 тысяч человек, кажется, было. Это люди, россияне, которые вот приехали на жить уже, то есть на постоянной основе приехали в Крым после 2014 года. И вот они, конечно...
Прости, звездочку, по совершенно другому поводу. Не так давно я этим интересовался. Там есть проблема статистики. Оккупационные власти после 2014 года надували количество населения, демонстрируя, что много людей приехало из континентальной России. Там есть некоторые сложности. Цифре 800 тысяч я бы не верил, но какой-то существенный приток был точно. Извини, не очень существенный, но сноска, поскольку так совпало, что я немножко про это знаю, я решил такую пометку на полях сделать. Извини, что перебил.
Да, все в порядке, да, но можем не говорить о конкретной цифре, да, но действительно серьезный приток был. И, конечно, вот эти люди удивительным образом, да, люди переехали жить в Крым, который был незаконно оккупирован, и при этом они Путина не поддерживают. Они выступают против Путина, они выступают против войны, и при этом они живут в Крыму. Ну, вот как-то так работает. И таких людей я знаю довольно много в Крыму. И вот у них как раз может быть такое, что они против Путина, но они понимают, что если Украина действительно сейчас вернет себе в Крым, у них, вот лично у них, которые находятся здесь, ну, на незаконных основаниях, да, могут начаться проблемы. И поэтому такие люди могут придерживаться той мысли, что, ну, пускай остается уже как есть. Путин, конечно, людоед, война — это зло, но, по крайней мере, вот пока Крым в российской юрисдикции находится, мне здесь ничто не угрожает. Да, и, ну, потому что там чисто в таком шкурный интерес тоже у этих людей присутствует, да, потому что многие привезли сюда в Крым бизнес, да, многие купили жилье. И что вот теперь с этим жильем, с этим бизнесом делать, непонятно. И вот у них может голова в эту сторону работать. Что касается крымчан, которые были там до 2014 года, жили в Крыму, и которые выступали против оккупации, не думаю, что у них есть какие-то основания, ну, вставать, как бы, да, на сторону тирана, да, и говорить, что, ну, нет, пускай Крым остается российским, потому что, ну, вот если украинская армия зайдет, будет опасно. Такое сложно представить, по крайней мере, я вот со всеми, кем общался, да, ни разу такого не встречал.
Ну, насчет украинской армии зайдет, там, если слушать военных экспертов, это перспектива крайней или отдаленной, или вообще просто не перспектива, не очень возможный, ну, сценарий.
Если моделируем ситуацию, да, в которой, да, это возможно, да, то так. А так, конечно, до этого, ну, об этом говорить преждевременно, конечно, пока что.
Ну, политики украинские очень инструментально говорят, что для них Крым является средством завершения этого конфликта, причем не обязательно целью тут является освобождение Крыма, возвращение под фактический контроль Киева, этой международно признанной украинской территории. Ну, если бы я слышал в свой адрес такие инструментальные заявления, мне было бы, ну, мягко скажем, обидно. Я бы задавался вопросом, если это в военном смысле, крайне сомнительно. Если это и в политическом смысле спорно, ко мне относится как к объекту и не совсем как к гражданину Украины, зачем мне эта Украина? Давай я переформулирую следующим образом. Насколько тебе кажется оправдана вот эта политика Украины, которую мы наблюдаем примерно с весны и о которой весьма откровенно говорится с июня в отношении Крыма?
Мне кажется, что все-таки надо делать поправку на контекст, да, что война страшная, продолжается пятый год, да, и люди позволяют себе заявления разной степени жесткости, и, не, ну, и, во-первых, мы слышим эти заявления не от всех украинских чиновников, да, не от всех украинских руководителей, вот, и это не значит, что это единая позиция украинского государства, да, что украинская власть пообещала, что действительно будет очень жестко действовать в Крыму, если в Крым попадет, или что вообще относится к Крыму исключительно как вот такому инструменту достижения военной цели, и жители Крыма не имеют никакого для них значения. Вот, все-таки я бы не стал говорить, что это общая риторика для всех чиновников, и не стоит думать, что действительно, если даже такие заявления раздаются со стороны там высокопоставленных руководителей украинского государства, что это действительно, ну, будет так. Да, что если там появится возможность выбивать какие-то объекты на территории Крыма, российские военные, да, и при этом будет очень большие сопутствующие потери среди мирного населения, как будто бы украинское командование на это пойдет. Вот, я бы все-таки так не думал, потому что, несмотря на то, что Крым действительно, ну вот можно сказать, что один из ключей к перелому в этой войне, все-таки я думаю, что Крым, естественно, Украина считает своей территорией, да, жители Крыма, которые находятся в оккупации, считают своими гражданами, и их жизни, да, тоже представляет собой ценность для украинского государства. То есть вот такой инструментальный подход, ну, это немножечко все-таки преувеличение. Хотя, опять же, да, я понимаю, о чем ты говоришь, некоторым людям в Крыму особенно, да, может быть неприятно такое отношение. Ну и просто даже не то, что неприятно, это действительно может быть боязно, да, потому что, ну вот, действительно, Крым сейчас становится одной из таких площадок, где активно уже ведутся боевые действия, да, это уже из прифронтовой зоны, да, он превратился в такой одной из точек соприкосновения непосредственного Ай, конечно, страшно. Но с другой стороны, а что делать? Да, вот вся Украина сейчас в таком положении. И Крым, как часть Украины, тоже в этом положении. И нет простых путей, да, простых легких способов, как сделать так, чтобы закончить эту войну, победить Путина, вернуть Крым, и чтобы при этом, ну, совершенно обеспечить стопроцентную гарантию безопасности дать жителям Крыма, что они никак не пострадают, и что к ним будет какое-то особое отношение, не такое, как к остальным гражданам Украины. Вот это тоже надо держать в уме.
Я хочу, чтобы это ясно звучало. Тут я не пытаюсь на Киев, на Украину переложить ответственность за то, что происходит. Но мы наблюдали нечто похожее в случае с Донецком и Луганском, где тоже был фронт практически непосредственно в случае с Донецком в городе. И, ну, война все равно поляризует. И когда ты оказываешься на той или на другой стороне, даже физически, с той стороны фронта или с другой, ты солидаризируешься с теми, кто стоит к тебе спиной, а не с теми, чье дуло на тебя смотрит. Я как-то пытаюсь деликатно формулировать. И еще раз хочу сказать, что не надо было начинать ни в 2014, ни тем более в 2022. Это все путь в никуда. И трата времени на трату жизней, и ресурсов, и сил, и чего угодно, это не нужно ни России, ни Украине. Это совершенно ненормальная была ситуация и катастрофическое решение. Но, тем не менее, я не представляю, как люди в Донецке, в Мариуполе, в Крыму, в том числе с учетом, ну, не замены населением, но с притоком, да, а где-то, в общем, да, и вытеснением людей, которые жили до этого, что эти территории будут как-то спокойно интегрированный, что там люди после ударов и после пережитого будут говорить про Украину. Ну, слава тебе, Господи, пришли и освободили. Это все-таки уже немножечко не Херсон. С 2014 года много времени, много изменений, много эмоций, много горя с этой стороны тоже. В общем, как-то это все, безусловно, непросто, но ты это уже сформулировал, кажется.
Действительно, проблема, и надо сейчас уже отдавать себе в этом отчет и жителям Крыма, и гражданам Украины, которые живут на подконтрольной Киеву территории, украинскому руководству, что проблема реинтеграции территорий, которые были оккупированы и которые, дай бог, когда-то вернутся в действительно свою там, законную юрисдикцию, да, это будет огромная проблема. Так просто, бесшовно это не срастется, и если кто-то думает, что вот просто стоит прогнать российскую армию из Крыма, и тут же все наладится, поднимешь украинский флаг над зданием Совета министров Крыма, и тут же все станет, как было до 2014 года, такого не будет. Это будет очень долгий, очень болезненный, очень сложный, очень конфликтный процесс, и надо это понимать. Но это не повод этого не делать, да, потому что жить, ну, вот тот лимб, в котором Крым 12 лет находится, да, вот эта совершенно серая зона, да, с чего все началось вообще, это ненормально, да, и это преступно, это незаконно, и надо Крым возвращать, но просто не будет ни при каких обстоятельствах.
Спасибо большое. Антон Мясненко, журналист.
До свидания.
И на прощание, как всегда, скажу, что лайки, комментарии и подписка очень помогают развитию этого канала, но еще больше развитию этого канала и подкаста вообще помогает ваша финансовая поддержка. Кроме как на вас положиться больше не на кого, и спасибо тем 30 с чем-то, уже больше 30 человекам, которые пришли, откликнулись на призывы последних дней. Мы хотим, чтобы новых спонсоров стало 300. 300 уже есть, хотим удвоить. Никаких шуток про трактористов и про спартанцев, серьезных замечаний тоже не будет. Будет вот такая очень скромная цель. 300 есть, хочется 300 еще, чтобы сходилось хоть чуть-чуть бухгалтерия. У нас, поверьте, это пока глубоко дотационный продукт, причем в издании, которое и так испытывает не лучшие годы, не лучшие месяцы, не лучшие времена переживает. В общем, если можете поддержать, поддержите, пожалуйста. Подпишитесь, станьте спонсором на YouTube. Это кнопочка Join на английском или спонсорство на русском рядом с логотипом. Там легко обнаружить. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за поддержку и до встречи.